Шримад-Бхагаватам, песня 4, глава 22, текст 26, встреча Махараджа при Сут Кумарами. Санскрит на доске? Ядаратир Брамани Найштики Пуман
Ядаратир Брамани
Найштики Пуман
Ядаратир Брамани Найштики Пуман
Ачарья Вангьяна Вирагарам Хаса
Ачарья Вангьяна Вирагарам Хаса
Acharya Vandyana Viragaram Hasa
Acharya Vandyana Viragaram Hasa
Sahatya Viyam Hridayam Jivakosham
Sahatya Viyam Hridayam Jivakosham
Sahatya Viyam Hridayam Jivakosham
Sahatya Viyam Hridayam Jivakosham
Panchatmakam yonim ivottitogni
Panchatmakam yonim ivottitogni
Panchatmakam yonim ivottitogni
Panchatmakam yonim ivottitogni
Yadaratir brahmani naishtiti humani Acharya Vandyana Viragaram Hasa
Acharya Vandyana Viragaram Hasa
Acharya Viryam Hridayam Jiva Kosham
Acharya Viryam Hridayam Jiva Kosham
Panchatmakam Yonim Iva Titogni
Panchatmakam Yonim Iva Titogni
Ядаратир Брамани Найштики Пуман
Ядаратир Брамани Найштики Пуман
Ачарья Вангьяна Вирагарам Хаса
Ачарья Вангьяна Вирагарам Хаса
Нахатья Вирьям Хридаям Вивакошам
Нахатья Вирьям Хридаям Вивакошам
Ачатмакам Яним Ивадхитовни
Ачатмакам Яним Ивадхитовни Ядаратир Брамани Найштики Пуман Ачарья Ванджана Вирагарам Хаса Ачарья Ванджана Вирагарам Хаса
Яда,
яда,
когда?
Рати,
рати, привязанность.
Привязанность.
Брамани,
брамани,
на верховной личности Бога.
На верховной личности Бога.
Найштики,
найштики,
сосредоточено.
Сосредоточено.
Пуман,
пуман,
человек.
Человек.
Ачарьяван,
Ачарьяван,
полностью предавшийся духовному учителю.
Полностью предавшийся духовному учителю.
Яна,
яна,
знание.
Знание.
Вирага,
вирага,
отрешенности.
Отрешенности.
Рамхаса,
рамхаса,
силой.
Силой.
Дахати,
дахати,
сжигает.
Сжигает.
Авирьям,
авирьям,
бессильный.
Бессильный.
Придаям,
придаям,
сердцем,
сердцем,
дживакошам,
дживакошам,
покрытие духовной души,
покрытие духовной души,
панчаатмакам,
панчаатмакам,
пять элементов,
пять элементов,
йоним,
йоним,
источник рождения,
источник рождения,
ива,
ива,
как, утхита,
утхита,
исходящий,
исходящий,
агни,
агни,
огонь,
огонь.
Перевод стиха. Когда душа, находящаяся в сердце и покрытая пятью элементами, по милости духовного учителя и благодаря пробудившимся в ней знанию отрешенности, развивает в себе привязанность к Верховной Личности Бога, она сжигает свои материальные оболочки, так же, как огонь сжигает дрова, из которых появился. Комментарий Шрилы Прабхупады. Говорится, что как дживатма, индивидуальная душа, так и параматма находится в сердце живого существа. Ведасказны хриди хяям матма. И душа, и сверхдуша обитают в сердце. Индивидуальная душа освобождается, когда она выходит из материального сердца или очищает и одухотворяет его. В этом стихе приведено очень точное сравнение Йоним и вот Тита Огни. Агни, огонь, выходит из дров и сам сжигает их дотла. Тот, кто развил в себе привязанность к Верховной Личности Бога, в каком-то смысле подавляется огню. Разгораясь, огонь излучает тепло и свет. И точно так же, когда живое существо, находящееся в сердце, обретает полное духовное знание и отрешается от материального мира, оно сжигает свою материальную оболочку, состоящую из пяти элементов – земли, воды, огня, воздуха и эфира. И избавляется от пяти материальных привязанностей – невежества, ложного эго, привязанности к материальному миру, ненависти и погруженности в материальное сознание. Поэтому употребленное здесь слово «панчатмакам» может относиться либо к пяти материальным элементам, либо к пяти оболочкам материального сквернения. Когда все не сгорают дотла в пламени знания и отрешенности, живое существо целиком сосредотачивается на преданном служении Верховной Личности Бога. Однако освободиться от пяти оболочек, которые покрывают живое существо, находящееся в материальном сердце, может только тот, кто нашел прибежище у истинного духовного учителя и, следуя его указаниям, развил себе привязанность к Кришне. Живое существо находится в сердце, и извлечь его оттуда значит освободить его. Такова суть данного метода. Мы должны принять покровительство истинного духовного учителя и, выполняя его указания, углубить свои знания о преданном служении, избавиться от привязанности к материальному миру и, в конце концов, обрести освобождение. Чистый преданный Господа живет не в материальном, а в духовном теле, подобно тому, как сухое ядро кокосового ореха не связано со скорлупой кокоса, хоть и покрыто ею. Вот почему тело чистого преданного называют чин-майя-шарира, что значит одухотворенное тело. Иными словами, тело чистого преданного никак не связано с материальной деятельностью. И, следовательно, такой преданный всегда находится в освобожденном состоянии, о чем говорится в Бхагавад-гите Брахма Буяй Калпате. Это подтверждает Шрила Рупа Госвами Ихайся Харир Дасе Кармана Манасагира Николаса Пьява Таса Асау Дживан Мук Тасау Чете. Тот, кто независимо от своего положения целиком посвящает свое тело, ум и речь служению Господу, является освобожденной душой, даже если находится в материальном теле. Яда ратир брамани ништики пуман ачареван гьяна вирагарам хасам нахатя вирьям хридаям дживакушам панчатмакам яним и вот тито огни. Когда душа, находящаяся в сердце и покрытая пятью элементами, по милости духовного учителя и благодаря пробудившемуся в ней знанию отрешенности, развивает в себе привязанность к Верховной Личности Бога, она сжигает свои материальные оболочки так же, как огонь сжигает дрова, из которых появился. Интересный стих, хороший пример. Это целая наука, как распознать душу все-таки, находясь в материальном мире, наблюдая это все материальным умом и чувствами. Непростая задача. Никто не видит огонь в дровах. Очень сложно представить, что там есть огонь. Тем более, когда дрова сырые. Здесь дается пример, огонь есть там. И точно так же очень трудно увидеть душу. Но мы видим, есть энергия в этом теле, и нужно найти источник энергии. Мы пытаемся прибегать к анализу. Здесь описывается словом коша. Джива кошам. Коша – это покрытие. И вот тело – это тоже одно из названий, обозначений коша. Есть тонкие покрытия, есть грубые покрытия. И джива находится сейчас в этих покрытиях внутри, ну, в сердце. Шастру указывает, что это сердце. Вот. Человек вряд ли сможет найти это место сам, без помощи духовного человека. Он думает, что вся жизнь сосредоточена в голове. Даже фантасты-мыслители, они именно так мыслили, всегда ученые. Голова профессора Доуэля писала, что вся жизнь, вся центр жизни – это мозг человека. Они до сих пор изучают мозг, его возможности, думают, что именно там центр жизни. Вот, потому что это такое место самой нагруженной информацией, как бы и деятельностью. Так кажется. Но некоторые ученые-мыслители, в Германии, я думаю, был первый такой ученый, который разделил мышление от сознания. Удалось ему это сделать, как ученому философу западному. То есть это высокая гьяна очень. Высокая гьяна. То есть отделить в себе вот это мышление от сознания, ум от сознания, чрезвычайно сложно без йоги. Обычный человек вообще не может разделить грубое тело от своего сознания, от ума. Он и считается грубым телом. Но обычно мыслители мыслят выше, они думают, я мыслю, следовательно, я существую. Мысли существования, это мысль, уровень мысли, ума. Но одному ученому удалось это сделать, удалось разделить мышление от сознания. Феноменология называется эта наука, вот по существу права он представляет как раз эту область, продолжает ее, как ученый уже преданный. Дальше пытается идти. Он понимает также, заявился, что это очень сложно идти дальше этим путем при помощи гьяны. Ну что, гьяна, тело ума, это тоже коша. Это тоже покрытие. И вот непокрытое сознание, а нужно проявиться в какой-то деятельности. Тогда распознаем ее. То есть пока она не действует, мы не увидим. Как, например, если мысль действует, мы замечаем, есть ум. Или тело лежит бездыханное, кажется, что оно не живое, но когда оно действует, оно проявляет себя. Только через действие можно понять характер живого существа, его поведение, его качество. Должна быть какая-то деятельность. И душа, говорится, бездействует в этом теле. Ее деятельность сравнивается со сном. Нельзя сказать, что человек, который спит, действует. Но, тем не менее, внутри него идут всевозможные сны, активные воображаемые процессы. Называется сон, бездеятельность. И вот душа, то есть наше сознание, я сейчас нахожусь в этом покрытии, внутри этого покрытия. Изнутри наблюдаю окружающий мир, который тоже является великим покрытием, Махамай, покрытием. Мы не видим духовного мира, потому что мы глубоко в материи находимся, очень глубоко. Вселенная существует целая, материальная. О! И еще есть тело, которое нас связывает именно с этими каналами материальных кож. Мы видим землю, потому что тело из земли, мы видим воду, потому что тело из воды. Мысли мы уже не видим, но мы можем обмениваться мыслями, разговаривая, чувствуя это, воспринимая умом настроение, эмоции. Так мы познаем. И мы высматриваем все, приобретаем эту информацию о мире через выходы глаз, ушей, носа, языка, обоняния, осязания. Мы пытаемся воспринимать этот мир и потом размышляем на уровне тонкого тела. Это создают эмоции. Различные вкусы, приятные, неприятные, отвращения, привязанности. И это наша жизнь. Таким образом складывается все. Внутри. Это называется сновидением. Потому что то, что мне кажется приятным, это лишь регуляция моих органов чувств. Если меня чувство отрегулировать по-другому, это уже будет неприятно. Все формы жизни имеют разные представления о счастье, говорит. 8 400 000 форм жизни, и все по-разному воспринимают счастье, несчастье, приятное, неприятное, друг и враг. А совершенно по-разному, потому что разные типы чувств и ума, разные покрытия. Поэтому душа имеете через покрытие, она грезит, как бы, воображает, желает чего-то. Неосуществимого, потому что действует не душа, а действует материальная природа, как великий кинотеатр. 5 миллионов D, я не знаю, как его обозначить, что неизвестно, как эту вселенную устроено ученым, сколько тут D этих измерений. Это такой великий большой иллюзион гигантский, где все происходит, но я бездействую, я лишь переживаю, наблюдаю, ощущаю, но действовать не могу. Как если вы смотрите телевизор, а вы, конечно, его не смотрите, понятное дело. Но если все-таки смотрите, вы знаете, что вы будете чувствовать и переживать все, что происходит на экране. Хотя вы бездействуете. Это иллюзия. И живое существо, находясь в сердце внутри этого тела, оно подвержено этой иллюзии, говорится, восприятию и переживаниям. И, может быть, наши телевизоры не такие уж совершенные. И хотят усовершенствовать, чтобы также и запахи были, и касание как-то тоже добавлялось к сюжету на экране. Сложные технологии сейчас применяют, чтобы как можно более реальную картину воспроизвести иллюзии. Стерео, всевозможные эффекты, и звуки, квадры, не знаю, но чтобы было полное ощущение, даже более полное ощущение, чем реальность. Все над этим работают технологии сейчас, чтобы создать иллюзию, и люди очень привязаны к иллюзии. Очень ждут, когда же 6D выйдет. Или что же еще ученые придумают, какую еще иллюзию создадут, чтобы мы могли пережить что-то, насладиться чем-то, какой-то иллюзией, воображаемой и так далее. И таким образом наше воображение, оно могущественно очень, но зависимо от объектов восприятия. Это самый удивительный момент в иллюзии, что то, что мы с вами рассматриваем в этом мире, просто мертвые объекты чувств, мертвые формы. Но мы воображаем, что это целый мир жизни. Например, деньги. Просто бумага. И человек думает о деньгах, что-то другое. Когда происходит девальвация, он его ум в тревоге. Я думал, а оно оказалось. Оно превращается в бумагу. Бумагу, что делать, что делать? Он тревожится. Ну все, бумагу превратится, мне конец. Сейчас люди это переживают, многие в Казахстане тоже. Кризис наконец-то долгожданно начался. Долго ждали, даже год отсрочки дали нам в Казахстане, да, за счет каких-то резервов. Обещали, что год он нас не коснется. Готовьтесь, нас подготавливают, потому что это тяжелый опыт переживаний. То есть вот майя действует настолько серьезно, что мы себя, связывая с телом, очень подвержены страданиям и радости. Но это лишь только потому, что мы себя связываем с телом, с этими покрытыми кожами. Покрытие очень хитроумное, не просто одежда, а тело с одеждой сравнивают. В конечном итоге оно просто вот растворится в земле, в воде и все. Это просто простые вещи, но устройство невероятно сложно. Взаимодействие тонких и грубых элементов ученые до сих пор не знают этого секрета. И не только ученые. Даже великие мудрецы не все знают об этом теле и устройстве. Даже Брама не все понимает, потому что это тело подвержено, сверхдуша поддерживает не человек, не полубоги, а непосредственно сверхдуша в каждом атоме и в сердце живого существа. Оно непостижимое устройство. Но состоит оно просто из мертвой материи, можете представить. Из различных ее проявлений и качеств. Когда она разлагается, вы видите кусочек праха. И вот это все, все, что было. Ну, знаете, что из этого праха можно создать? Какой гений. Этот гений дарует нам это тело. Потому что мы хотим наслаждаться материей. Это иллюзии. Это воображение. То есть самим собой наслаждаться фактически. Своим воображением, своими желаниями, своими планами, своими усилиями, своими достижениями, своими плодами труда. Я сам, я. И вот это тело дается, чтобы мы могли действовать в таком духе ложного эго. Еще одна коша. Потому что отождествить себя с материальным телом невозможно душе. Как это возможно? Вы пытались когда-нибудь себя отождествить с мертвым телом? Невозможно. Это противоестественно. Если даже это ваш родственник умер, вы уже не отождествляете его с собой. Вы выбрасываете его тело. Невозможно. Если там нет души, очень трудно себя отождествить с мертвым. Но когда там есть душа, возникает иллюзия жизни в мертвом теле. Это тело мертво, говорится, оно химические вещества, всего лишь навсего. Но душа входит туда, и мы попадаем в эту очередную иллюзию. Тело мы принимаем за живое существо. Мигает глазами, смотрит. Реагирует на что-то. Что-то нравится, что-то не нравится. У него характер есть, интересно. Мы изучаем, мы вступаем в отношения. Сразу привлекает это тело. Оно движется, оно может быть красивое даже. Пока живое. Пока живое. Но даже красивое тело, когда умирает, подталкивает. Невозможно. Так как же мы себя отождествили с телом? Как это произошло? Образная картина такова, что майя, она предлагает эти формы жизни живому существу, находящемуся в полном сознании, но желающей отделиться от Бога. Тогда есть такой как бы супер-гипермаркет вселенский. Магазин Бога. Но у Бога тоже есть хороший магазин. Я думаю, он превосходит все магазины. Это такой гипермаркет, такая вселенная. И тут столько возможностей, столько покупок интересных. И вот она предлагает хорошую форму жизни. Мы наблюдаем это сначала. И она демонстрирует, смотри, две ноги, две руки, как у Бога. Как рука, форма Бога, смотри, по образу и подобию. То, что тебе нужно. Ты можешь стать Богом, прекрасный разум. Нервная система, чувствительная. Пищеварение, кровообращение, опорно-двигательная система, вот такие возможности, мистические силы внутри, чакры. Каково? Если вы все узнаете в этом теле, скажете, о, я хочу, чтобы все это у меня было. Что даже то, что у меня есть, я не знаю сейчас. Люди очень привлекают, о, чакры, пойду. Да, откройте мне чакру, чтобы я стал демоном вообще. Чтобы я был сильным, чтобы все мне подчинялись, мы же хотим вот это могущественное тело. И вот эта майя, она говорит, смотри, какие возможности. И находясь в духовном сознании, вы все это сканируете, прекрасно видите. Думаете, ну, собственно говоря, разницы никакой нет. Тут беспредельное могущество возможно. В человеческом теле. Столько скрытых сил, смотрите. Знаете почему? Беспредельное могущество возможно. По милости Бога. Бог не завидует живому существу. Он может дать все. Без поклонения Богу. Просто благодаря аскезам, собственным усилиям, я сам. И получить плод самому и владеть этим плодом, не делясь ни с кем. Я великий. Никто мне не помогал, я сам достиг этого. Я сам додумался, я сам понял все, я сам совершал усилия. Итак, чтобы войти в это тело, душа не может войти в это тело. Она говорит, а как же мне войти в это тело? Мне нравится, но как я войду в мертвое тело? Вот в чем вопрос. Майя говорит, это не сложно, если ты немножко пожертвуешь мне своего сознания. Немножко забвение получить нужно тебе. Часть сознания Кришны дай мне. Ты войдешь в это тело? Без проблем. Душа говорит, ну хорошо, попробуем. Майя забирает часть сознания. Это тело становится моей сутью. Очень привлекательным. Моей природой. Ведь когда я рождаюсь в этом теле, ведь все абсолютно гармонично. Я учусь ходить, оно ходит. Я учусь говорить, оно говорит. Я учусь думать, оно думает. Так что запомнить, оно запоминает. Я все могу научиться, смотрите. Я и знания, какие-то тренировки, что-то действую, чтобы добиться чего-то. Я действую, но это лишь сон, это покрытие. Душа бездействует, действует материальная природа под руководством сверхдуши. Но не можешь сказать, как я запоминаю, а вдруг вот память улучшается, а как это? Я не регулирую, оказывается. Кто-то другой регулирует все это. А я думал, что это моя память, я управляю памятью. Что это моя походка. Но когда мне 80 лет, это уже сложная походка, очень не могу так ходить, как раньше. Сила куда-то уходит. То есть я, оказывается, пользуюсь всеми этими возможностями прекрасным устройством сверхдуши. По образу и подобию это Бог создает. Человек не может создать Бога. А Бог может создать человека. По образу и подобию. Но по образу и подобию в материальной среде. Это как бы отраженная форма Бога. Искаженная форма Бога. Но ничего, нам подойдет. Во всяком случае, здесь, в этом мире, я могу попытаться стать Богом. Я забуду его, скажу, Бога нет, теперь я здесь хозяин. Может быть, он и есть, но это мое царство, моя обитель. Тут я хозяин, тут я Бог, во всяком случае. Вот в этом месте я могу господствовать, хотя бы у себя дома, покричать на жену, на детей, я могу применить эту концепцию. И затем Майя обещает, что ты получишь желаемое, когда обретешь от него. Раз ты этого хочешь, вот твой шанс. Бери. Только дай немножко сознание Кришне. Мы обменимся сознание туда, тело сюда. Все. Наша природа. Учимся ходить. Двигаемся. Все в порядке. Работает. Тренировки, память, знания, информация, чакры. О, пошли. Планы. Теперь планы и действия. И Майя всегда говорит, ты будешь счастлив. Если откроешь эту чакру, ты будешь очень счастлив. Открыл чакру. Но не такой уж счастливый. Это потому, что еще одну чакру не открыл. Открыл чакру, ты будешь счастлив. Открыл вторую чакру. И что, ты опять не очень счастлив? Ну, потому что ты третью еще не открыл чакру. Их 7 чакр. И даже когда открыты 7 чакр, все же вы умираете. Именно на 7-й чакре это и происходит, как правило, один до 7-й. Ну, в нашем случае это происходит прямо на 1-й чакре. Рождаясь, теперь уже умирает. Сейчас все просто. И человек скорбит внутри и говорит, как же так? Майя, ты обещала, что буду счастлив. Я столько чакр открывал, столько денег заработал, столько создавал, столько трудился. И к чему же я перешел? К смерти. Майя говорит, не переживай. Ну, несчастный случай. Ну, бывает невезение. Не переживай. У меня есть лучшее предложение. Ну, посмотри сюда. Там было 2 ноги, тут 4. Обоняние в сотни раз лучше. Смотри, бегает без машины. На любых скоростях передвигается. Сексом прямо на улице занимается. Никаких сложностей. Все проще. Нужно жить проще, мудрее. Бери. Как же я возьму это тело собаки? Но чуть-чуть мне дай сознание Кришне, да и все, какие проблемы. Дай немножко своего разума мне. О, попробую. Мы отдаем этот разум. И как-то неплохо. Природная шуба, смотри, берет. Хвост раньше не было, слушайте, хвост какой мохнатый. Супер. На зависть всем. Знаете, собака гордится своим хвостом. Я дает хвостом, все хвостатые гордятся хвостом. Каждый чем-то гордится. Любое живое существо имеет ложную гордость, аханкару. Это покрытие кошек, это заставляет гордиться даже телом свиньи, собаки, кем угодно, кошки, человек. Какой бы он ни был, он все равно гордится своей жизнью. Он отдал свое сознание Кришне, отдал свой разум, поэтому ему нравится это существование. Даже в теле собаки. И снова он бегает уже на ногах без устали, ищет противоположный пол, ищет кости где-то там, он активен, лает там, хозяйничает тоже в этом мире, господствует. Кто главный? Я! А кто же еще? Собака тоже там. Попробуйте выйти в чужой двор, собаку вас встретит. Она главная там, она так думает. Это главный хозяин, но собака не знает. Я вас уверяю, она думает, что хозяин без меня никуда. Он во мне нуждается очень, понимаете? Она так думает, не мысля даже. Представьте, это аханкара называется. Не ум, а аханкара. Это глубже ума. Ученые, может быть, при помощи этой феноменологии доберутся до аханкары, но до души не смогут добраться. Потому что есть предел мыслительной способности. Аханкара не мыслит, поймите. Она дает повод мыслить. Почему мыслю? Потому что есть аханкара. Вот это материальное мышление основано на аханкаре. На ложном эго. Но как отделить ум от аханкары, еще не удавалось никому, ни одному ученому. Настолько мы тонко связаны. Аханкара значит узел материи духа. Связаны. Плотно. Сильнейший контакт. И очень сложно отделить себя от ума, от тела, от аханкары тем более. И еще сложнее себя отделить от всего материального покрытия полностью. Человеку не под силу развивать такой тугой, крепкий узел, говорит, потому что связан по рукам и ногам очень серьезно. И тем не менее, даже в этом теле собаки столько преимуществ, казалось бы. Ведь они же нас превосходят животные в физическом отношении, на самом деле. Ну, она может жить прямо зимой на улице, выживает собака. Приходит смерть. И она снова скорбит живое существо. Майя, ты обещала, что буду счастлив. В том теле, теперь в этом теле. Но опять неудача. У меня скорбь. Неудовлетворение. Ну, это потому, что ты не видел еще одной формы. Ну, там было 4 ноги, смотри. А тут их 8. Ты маленький, незаметный. Ты очень могущественный. Ты никто не увидишь. Попытай счастье. Понимаете, какая картина? Это образная картина. И как мы разговариваем с Майей вообще? Это образно. Мы, кажется, не разговариваем с Майей. Нет, нет, мы разговариваем с Майей постоянно. Не с Кришной. Майя говорит с нами все собственный ум. Ум — это есть творение Майи. И она нам говорит: ты великий, ты будешь счастлив. Действуй, все будет хорошо. Есть враг — убей его. Деньги — зарабатывай. Сексом — наслаждайся. Ты хорош. Она всегда про ум нас всегда возвеличивает, оправдывает, защищает. В уме мы себя всегда оправдываем. Ум работает, как будто я сам. Отделите. Это энергия Майя называется, которая нас и порабощает такими приятными сновидениями. Поэтому, образно говоря, душа засыпает, кладя голову на колени ведьмы Майи, говорится. Сладкий сон. Но в результате ведьма отсекает голову. Разум. Но Кришна говорит: да дам и будь йогом там, я тебе верну разум. Если ты занимаешься преданным служением, если ты не служишь этим кошам, своим чувствам, своему уму, своим желаниям и планам, если ты живешь в служении Богу, да дам и будь йогом там, я тебе верну разум, при помощи которого ты освободишься легко, ты вспомнишь, кто ты, что ты есть душа. Достаточно вспомнить, что я душа, и отождествление кончится. Как сон. Вы можете проснуться в одну секунду. Нужно просто вспомнить это. Не какое-то знание искусственно принесенное извне. Это внутри человека находится, в душе. У каждого из нас есть Бхагавад-гита в сердце, Симад-Бхагаватам в сердце, все то, что мы читаем сейчас в книге. Все это можно прекрасно увидеть и понять. Где мы живем, в каком устройстве и кто мы. Пока трудно понять, как мы здесь оказались. Почему именно мы здесь оказались. В этом месте. Это трудно сейчас понять. Но эти законы тоже существуют. Описывают это. Философским образом. Философски недостаточно важно понять, что это взаимоотношение с Богом. В корне этого механизма отношения с Богом. Стоит человеку греховному просто обратиться к Богу искренне, этот человек уже не признается греховным. Все. Он на пути к знанию. На пути к истине. Он может не знать ничего, быть неграмотным, не философом. Но он просто искренне обратится к Богу, говорится. Этот человек уже не находится в Майе, строго говоря. Прабхупада спросил один ученик: а что, если негодяй обратится к Богу? Тогда Прабхупада сказал: это не такой уж негодяй. Значит, на самом деле к Богу обращается. Он долго негодяем оставаться не сможет. Негодяй, если он негодяй, он либо уйдет отсюда, либо изменится. В обществе сознания Кришны невозможно оставаться долго негодяем. Преданный прекрасно это понимает. От скольких пороков мы избавились? Почему? Потому что не ушли. А если бы ушли, мы бы так остались. Не с обидами. Поэтому терпите какие-то несовершенства на этом пути. Майя, конечно, беспокоит. Ум нас беспокоит. Не все хорошо, конечно, в нашей жизни. Не все идеально. У кого-то семейный вопрос, у кого-то денежный вопрос, у кого-то здоровье. Это понятно, да, всегда так будет. Что мы хотим от материального тела вообще? Это его природа. Стареть, болеть, умирать, рождаться снова. Это такой механизм, который нам невозможно постичь. Как мы вообще одно с другим тело принимаем, представьте, меняем даже тело. Одно тело меняется в течение жизни много раз. Но даже когда мы оставляем это тело, мы принимаем другое тело. Вот это сложно понять, куда же я пойду, в какое тело и как это произойдет. Но мы приводили образный пример. Майя знает, как это сделать. Есть проводники. Почему? Потому что у нас есть желание. Эти желания видит сердце, душа в сердце, и именно она устраивает этот механизм, поддерживает. Как это желаемое исполнить этому живому существу? Исполнение желаний исходит свыше. Мы лишь желаем, а исполнение желаний свыше исходит. Поэтому, собственно говоря, весь мир покоится на желании, видите, говорится. Если мы желаем чистого преданного служения, так оно и будет. Все будет организовано для этого. Если мы хотим наслаждать чувства, для этого тоже все организовано. Но в мире Бога это организовано при помощи аскезы. Человек даже не хочет аскезы. Но тогда Бог говорит, сам организовывай. Можешь сам организовать что-то, ты тоже здесь творец. И вот это наша беда. Мы здесь такое организовали, что теперь не знаем, где Бог, где душа, где вообще истина, где правда. Мы запутались. Эти коши обволакивают душу, сбивают с толку. Материальное сознание – это громада целая. Ведь мы же создали эту вселенную, живые существа. По плану Бога. Это творение Бога. Но непосредственно Бог не творит, не работает. Он не работает непосредственно. Он свободен. Все по его воле делается, но осуществляет это его энергии. И мы одна из его энергии. Мы это все создали. Брахма творит вселенную по указанию Кришны. По его воле. Затем Праджапати появляется, который порождает новые виды жизни, наполняет вселенную. Затем Ману появляется, который порождает человеческий род. Потом многие другие Праджапати творят другие формы жизни, водоплавающие, другие, чтобы заполнить эту вселенную, чтобы она жила. Это очень сложный процесс и долгий. И Бог ничего не делает сам. Сам Он просто наслаждается. Он наслаждающийся. Ему не нужно никакого труда, чтобы быть наслаждающимся. Чтобы нам быть наслаждающимся, сколько он трудит. Как это еще поддерживать, потому что в его случае нет. Поэтому этот материальный мир сотворили живые существа, имеющие материальные желания. При помощи и поддержке Бога. Он дает все эти необходимые энергии, дает способность видеть, слышать, думать, действовать. Это его способности. Мы пользуемся. И говорится, что если мы это получаем от Бога, это нужно использовать для Бога, это путь освобождения. Вот материальные дрова. А там есть огонь, никто не видит огня. Вот человек, никто не видит душу там. Но тем не менее, огонь можно извлечь оттуда. Как? При помощи другого огня. Смотрите, как просто. И дрова вспыхивают. Удивительная вещь. Когда ребенок первый раз это видит, он очень удивляется. Огонь. А что это такое? Почему? Как это? Какое-то чудо вообще. Вот была палка, она загорается. Дети балуются с огнем, потому что это чудо для них кажется. Они жгут костры, они наблюдают, как горит бумага. А это горит, это не горит. Давайте посмотрим, как все это горит. Их разум просто потрясен этим всем. Там внутри, откуда, как? Что это такое? Что за дело? Как бы без дров огонь не существует, мы говорим. Ошибается. Вот тут ошибка ученых. Они хотят создать плазму, просто плазму, без топлива. Они теоретически понимают, что плазма, огонь, это отдельный элемент. Но как его извлечь без топлива, без грубого топлива? Вот солнце, туда дрова никто не подкладывает. Это плазма. Вот как создать такую плазму, они хотят солнце создать, и не могут. Ну, получилось в каком-то там специальном устройстве с большими магнитными полями, очень дорогостоящее. Удалось задержать эту плазму на какие-то доли секунды. Она могла без топлива поддерживаться. Вот это был прорыв просто для ученых. Они доказали, что плазма существует просто в этой среде. Но она скрыта. Скрыта в этих материальных элементах. Везде есть огонь, даже в теле человека есть тепло. И как извлечь его, и когда они извлекли этот огонь, наконец, появился ядерный взрыв. Это было не просто плазма, это было что-то ужасающее сильное. Такой плазмы они не видели. Вот такие процессы происходят, на солнце пропадают. Вот такая стихия огня. Но здесь это удерживается. В этом нашем физическом мире, чтобы он не был уничтожен, что огонь уничтожит физический мир, он скрыт. Скрыт внутри химических элементов, в каждом элементе. Как ядерная энергия, как плазма называют, различные виды огня существуют, как просто тепло, как свет, сияние, излучение, холодный огонь. есть такие светлячки, летают. Здесь тоже есть такое явление. В Индии мы видели крупных, больших светлячков очень. Когда они заполняют все дерево, дерево все светится, представьте. Очень интересно, мы в Майкуре наблюдали этот свет. И он летит, такой огонек перед вами, ловите его, насекомое, такое крупное. И кажется, что вы обождетесь, но нет, он холодный. И есть такое понятие, как холодный огонь тоже. Любая температура – это огонь, мороз – это тоже огонь. Не думайте, что это только горячее что-то. Когда мороз вымораживает и тело, симптомы ожоговые те же самые. Симптомы те же самые. Но мороз ли это, или огонь ли это все то же самое. Разных его качеств просто. Но это элемент. И он повсюду находится, как температура среды. Всегда. Мы в огне живем. Но он скрыт, чтобы это физическое тело не разрушено было. Оно внутри находится, как бы в таком скованном состоянии. Когда йоги достигают седьмой чакры и выходят из тела, этот огонь внутри тела вспыхивает и сжигает все тело дотла. Вы не найдете останков йогов никогда. Кто достигли совершенства, тело не остается. Оно самовоспламеняется, сгорает полностью. Что столько там энергии, столько огня. Сколько из килограмма вещества можно вызвать в энергии? Можно разрушить целый город. А сколько килограммов в нашем теле? Только как поджечь его, неизвестно. Плохо горит. Нет, нет, вот йоги умеют это делать. Оказывается, есть там столько энергии в этом теле. Поэтому говорится, что возможности человека огромны, безграничны могут быть. Тем более, что он связан со стихиями тоже, и сможет ими управлять. То есть для материалистов это очень привлекательная наука. Но наша наука заключается в другом. Как освободиться от этого материального тела, которое называется врикша на санскрите, то есть дерево, то, что будет срублено, обязательно умрет. Обязательно умрет и снова родится, и снова умрет, и снова родится, и снова умрет. Как же освободиться от этого цикла рождения и смерти? Вот эти грезы нужно остановить. И принять планы Всевышнего. А он говорит Бхагавад-гите, Сарва Тарма Паритяжа Мамакам Шаранам Раджа. Оставь все это, иди ко мне. Оставь это материальный мир. Не надейся, не желай. Здесь иллюзия. Это не место для исполнения желаний. Те желания, которые ты хочешь исполнить для себя, не принесут тебе пользы. Да, ты станешь собакой, кошкой, кем угодно. То полубогом, то человеком, то деревом. Вот так все будет получать. Бессмыслица. С точки зрения вечной жизни полная бессмыслица. Итак, процесс извлечения огня, трансцендентное знание, говорится, уподобляется огню. Оно есть у нас в сердце, не в уме, не в мозге, ни в каком-то другом органе материальном не находится душа, сознание. Оно находится в области сердца, не принадлежит даже сердцу. Это сидение для души еще говорят. Как мы сидим сейчас в кресле на каком-то месте. Это наше сидение сейчас. Мы сидим какое-то время, а потом пересядем, верно? Ну, точно так же. Мы пересядем в другое тело. И почему же я не чувствую, что нахожусь в области сердца? Потому что душа окутана тонким телом, праной. И как бы плавает в этом теле. Вот интересный момент. Вот почувствуйте себя внутри целиком. Вы же не чувствуете там костей каких-то. Вы не чувствуете это ни касания, ни как-то еще. Вы просто чувствуете, что это вот что все пронизываете, заполняете. Это пневматическое устройство. Это прана, тонкий праны в теле человека. Воздух. Когда человек молод, праны много. Когда прана уменьшается, это вызывает старение. Вид у него внешность меняется. Как шарик сдувается, помните? Такой мощинистый становится, такой, когда его раздаешь, не подпрыгивает больше. И подлететь тоже не может слишком держаться в воздухе. Такой вялый.
Да.
Это воздушный, напряжение. Давление воздуха изменилось. А ребенок как мячик прыгает вместе с мячиком. Его не остановит, потому что смотрите, попробуйте угнаться, попрыгает вместе с ним столько же. Умрете через 2 дня. Он столько пран у него. И когда прана уменьшается, мы называем это старение, старение, старение. А откуда прана? Это солнечная энергия, ну, то есть, есть целый механизм, как это связано, как существование отмеряется нам жизненной силой. Если механизм рассматривать, это тоже интересно для человека. Как же все это устроено? Мы же разумные, мы хотим знать. Ну, развивайте разум. Увидите сами все это. Когда разум подготовлен, вы просто открываете Симад-Бхагаватам и все понимаете, что написано. О, все ясно. О, теперь все ясно. Все. О, я теперь понял все. То, что вы то же самое чувствуете внутри. Это же написано самореализованными душами. Уже видящими истину. Татва Даршина, они уже разотождествились с телом. Поэтому для них нет ничего скрытого. Они все могут отделить душу от тела, от ума, от ложного эго. Все уже отделено. Душа хозяйка, она это все берет и использует по-другому. Так, огонь сжигает дрова. Эта дрова называется наша карма. Огонь сожжет всю карму. Как? Займите свою материальную природу в служении Богу. Вот она будет сгорать. И новой кармы создаваться не будет. Это сгорание, исчезновение. Если мы занимаем свою карму для себя в служении, новую карму зарабатываем, это бесконечно накапливаем. И наше материальное существование продлевается с каждой жизнью больше, больше и больше. Но если мы эту карму не для себя, а для служения Богу, она сгорает, как дрова, она истощается постепенно, все исчезает. Все. И в какой-то момент вы почувствуете, что вы свободны. Больше и больше свободны. Здесь также Прабхупада приводит пример в комментарии, как у этого ореха. Наглядный пример из Бхагаватам тоже. Кокосовый орех, пока он не зрелый, орех, он врощен, срошенся в состоянии со стенками внутренними кокосовой оболочки. В Индии были люди, в южных странах кокосовые ели, может быть, раскалывают кокосы, орех, он на стенках плотно слипшийся со стенками, растет от стенки, его нужно соскабливать оттуда. Раса малая, вот этот молодой орех очень вкусный, как молочко белое. Нежный вкус. Но потом он увеличивается, растет. Вот тут все больше, больше, больше. Стенки толще, 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 толще. Потом он твердеет. Нужно как-то сделать твердый, его растирать в порошок, кокос. Это хорошее средство от рака. Кстати говоря, кокосовая стружка. Раз в месяц хотя бы ешьте кокос. Это очень полезно. Это очень полезный продукт кокос. И затем, когда он вырастает, в какой-то момент он отделяется от этих стенок, которые дали ему жизнь. И он стучит внутри вот так. Стук издает. Он отделен. Вот точно так же говорится. Наше сознание отделяется от тела внутри. И хотя вы в теле находитесь, но нет этой связи. Нет этой связи с телом. Интересно, как вы увидите свое тело в этом случае. Вы даже представить не сможете, что тело это будет для вас просто механизм, который вы хорошо будете знать. Оно делается автоматически. Вот поэтому нам трудно изменить свой характер, потому что это автомат. Что ты с ним сделаешь? Мы получили автомат. Нажмешь ту кнопку, он так сделает. Ну что ты с ним сделаешь? Он по-другому не может. Вот такой характер. Но поскольку мы сопотряслись с телом, мы скованы этим характером, этим механизмом. Но другой механизм, он по-другому не может просто. И вот они начинают драться друг с другом за механизм. Но когда вы отделяетесь от этого механизма, вы видите, как этот автомат работает, вы себя не переосляете, у вас меняются качества внутри, вы уже больше не материальное тело. И это тело будет действовать без ложного эго, не причиняя никому вреда. Никому. В этом мире человек невежественный причиняет зло другим. Но в знании человек тоже причиняет беспокойство другим, свои сложные. Еще больше. Критикуя других и ведя себя агрессивно по отношению к невежеству. Это тоже невежество. Ни то, ни другое не является духовной деятельностью. Проповедь это не агрессия. Это сострадание. Это любовь. Человек, который не достиг сострадания и любви, он не может быть проповедником или принимать саньясу для проповеди. Он навредит. Он же свободен от зависти и агрессии. Не от обязательства с телом. Значит, этот механизм, он несовершенно действует. Этот процесс постепенный. И тем не менее, этот огонь, сжигая дрова, он нам дает свет и тепло внутреннее. Еще карма есть, огонь тоже уже есть. Извлекли огонь, мы уже поддержим его, практика это была. Мы чувствуем, что это уже хорошо в моей жизни. Тепло и свет. Могу видеть, чувствовать себя хорошо. Пока я повторяю мантру внимательно, пока я читаю книги Прабхупады, занимаюсь служением, я всегда себя буду чувствовать хорошо. У меня Кришна Прасад, все прекрасно, все хорошо. Есть тепло, есть свет. Можно жить счастливо. Как если в доме есть огонь, есть уют? Так в нашей жизни появляется такой внутренний комфорт. И уже не так важно, что там зима или лето на дворе, или дождь. Не так много беспокоит. Или еще какие-то события судьбоносные. Уже можно их терпеть. Об этом этот стих. Что есть у нас огонь в сердце. Нужно его извлечь при помощи другого огня. Ведь с духовной щитки нужен. Тот огонь, который держит наш огонь, наше состояние. Какие будут вопросы, пожалуйста.
Сокращается ли их в таком случае жизнь, написанная в канцелярии, то есть уже все. Он должен, положим, он должен был умереть в 50 лет, но из-за того, что он решил и очень плохо сделал преданным, там, допустим, издевался и так далее. Может ли смертно стать скоропостижным, несмотря на, скажем, тот закон о возрасте, который он был?
Может, может. Может, да. Смерть может прийти скоропостижно, могут вмешаться такие силы. Я не могу точно сейчас цитату какую-то извлечь на эту тему, или даже то, что Прабхупада говорил на эту тему. Но свобода выбора существует, мы знаем об этом. Она может сочетаться. По сути дела, она не меняет судьбы, конечно же. Не меняет судьбы. Потому что если вы даже умираете раньше срока, вы эту карму доживете в следующей жизни. Судьба не меняется, видите? В этом смысле. Например, человек совершает самоубийство, это его выбор. Это просто его выбор. И он думает, что с этим все кончится, он ошибается. Он рождается, чтобы снова дожить ту карму, и еще получает карму за самоубийство. Добавляет срок. Вот так действует свобода выбора, видите? Потому что всегда есть свобода выбора. Я могу вмешаться в карму и убить кого-то. Это позволяет, потому что есть свобода выбора. Это вполне возможно. Например, вы дисциплинированный водитель на дорогах. Соблюдайте все правила, но вас может что-то сбить. Хотя вы ничего не делали неправильного, тем не менее, есть люди, которые могут вас сбить. Пьяный за рулем, что-то еще. Не заметил или что-то. Инсульт, микроинсульт, как в нашем случае был однажды. Микроинсульт у водителей. Авария. Эта материальная природа, видите, она не такая стабильная, чтобы полагаться на нее. Не такая стабильная, как кажется, что я чту все законы, у меня все будет точь-в-точь. Нет, всегда будут какие-то моменты отличаться от того, что мы понимаем, или предусматриваем, или предвидим, или просчитываем. Невозможно все точно увидеть, даже полубогам. Законы судьбы сложные, поэтому можно вмешаться. Как правило, судьба она должна все равно осуществиться вся, которая есть у человека. Есть еще один момент, что человек мог бы совершить много грехов и так испортить свою жизнь духовную. И он умирает, чтобы не сделать этого. Это как защита от грехов, чтобы получить тело лучше в следующей жизни. Один ученик везет гуру за рулем в Москве. Рассказывает. И он у него там вопрос какой-то, он ведет машину. И гуру говорит, тебя очень беспокойный ум. Испугался. Беспокойный ум. Что делать, гуру говорит, что делать? Говорит, ну, сменить тело надо. Бывает такая природа, что ее просто нужно сменить. Так тоже случается. Вот человек, скажем, преданный, искренний, но наркоман искренний тоже. Вот то и другое бывает сочетается. Вот не можешь бросить наркотики. Вот Кришну просит уже, плачет, все остальное, и меняет тело. С одним случился в Вриндаване преданный. Он приехал даже во Вриндаван, чтобы Кришну просить об этом. Что здесь он не мог. Он только во Вриндаван, прямо к Кришне, к божествам, туда он стал молиться, там, в святом месте, чтобы как-то Кришна ему помог. Ну и там наркотик какой-то принял, там тоже есть. И сказал, ну все, я уже так больше не могу. И тело оставил. Во Вриндаване. Большая удача. Ведь тело все равно придется оставить. Как это сделать удачу? Это надо сделать нашу удачу тоже. Извлечь пользу из этого всего. Кришна великий мистик. Он из всего пользу может извлечь. Мы все равно сменим тело. Я вас уверяю, если вы занимаетесь преданным служением, вы получите тело лучше. Тебе будет меньше беспокойств. Родитесь в семье, где мясо кормиться, вообще никогда не будут. Знаете, как легко будет? Вы не будете ни вкус сигарет, ни алкоголя, ни мяса. У вас не будет никаких проблем вообще. Я смотрю на свою дочь, она выросла без мяса, без алкоголя, без ничего. Никогда не пробовала. 90% проблем не существует просто в создании этого человека. Тело такое. Подходящее, более подходящее для преданного служения. Но даже если получаем такое тело, свобода выбора остается. Будьте осторожны. Можем либо все испортить, либо все улучшить. Мы пользуемся свободой выбора тоже.
И тогда, если человек осознает, да, что он душа, тогда получается, он все делает для того, чтобы получить духовное тело. И для этого нужно, получается, всех материальных обязанностей, да, пойти и идти за духовным учителем. И так вообще, если состоится, что это духовное тело.
Послушайте внимательно. Не нужно бросать материальные обязанности. Иначе у гуру будет много учеников-бездельников, которые ни в материальной жизни, ни в духовной жизни никто. Что это такое? Вы что? Один ученик Прабхупады, ученый, Сарупада Маляр Махарадж, он пришел уже, будучи доктором наук. Прабхупада дал ему наставление проповедовать ученым в мире науки. Объяснять сознание Бога там, как ученый. Но ему эта среда не понравилась все-таки. Там и карьера, и все остальное. Ну, как обычно, материальные отношения, свои проблемы. Ну, Прабхупада, можно я вообще оставлю эту работу? Просто буду преданным. Говорит, если ты оставишь эту работу, ты станешь неважным человеком. И кто будет слушать неважного человека? Как с тобой случится? Ты станешь неважным человеком. Это нужно в свое время, когда вы становитесь очень духовным человеком, можете оставить все, что угодно, ничего не произойдет. И все равно будете важным человеком. Но если вы еще не постигнув души, оставляете свои материальные обязанности, вы станете неважным человеком, будете страдать. Скорбеть? Вот и все. К чему на меня привел сознание Кришны? Работу бросил, семью бросил, все для Кришны бросил. И что я имею? Ничего. Это глупо. Нет, здесь же написано. Дрова должны гореть. Используйте свою карму в служении. Должны гореть. Это источник огня. В человеческом теле это так. Что тело можно использовать. Обязанности можно использовать. Семью можно использовать. Все, работу можно использовать. Все это можно. Деньги можно использовать. Разум. Все можно использовать. Пусть дрова горят. А мы их зажигаем сначала. А потом заливаем водой. И один дым валит. Матру мы все же повторяем, рожать что пытаемся. И дым просто валит, у нас проблемы в жизни. Не оставляйте себе материальных обязанностей. В Гите говорится, что человек должен выполнять свои обязанности. И думать о Боге. Это совершенно служение.
Зая Чандра, у великов есть хорошее изречение. Предупрежден, вооружен. Прочитал книгу «Последний экзамен», все там, прошло дерево. Теперь видел как 70 лет женщина одна умирала агонию смерти. И вот все время приходит мысль, думаешь, там солнце, вот душа, когда выходит, неужели там она солнце, сильнее этого солнца, что она не сгорит и не сгорает? Как думаете?
Душа не думает.
Ну, как так, значит, душа сильнее, чем солнце?
Чем огонь, да. Сильнее, наш духовный. Она же божественная. Ее природа, природа Бога. Она маленькая, но она духовная. Неуничтожима. Второй вопрос.
И второй вопрос. Только что шел, и опять мужчина с двумя бедрами полными. И он мне говорит, слушай, говорит, ты, говорит, первый мне на встречу попался. Богатый, говорит, будешь.
О,
спасибо.
20 раз золото. Чистого золота. Хороший, да. Хороший папа. Призрак. Так что при этом будет знать, куда обращаться в случае. За пожертвованиями.
Мухач, как это действует на платформе разума и сердца? Уйти с платформы ума.
Как уйти с платформы ума?
Да, значит, действует на платформе разума и сердца.
При помощи деятельности. Чтобы ум участвовал в деятельности при этом служении. Например, повторяйте мантру. Ум должен участвовать.
А как?
Слушай.
Он непослушный.
Ну, он не хочет участвовать долго. Нет, ты участвуй, я в это время о чем-то подумаю, погуляю. Пусть язык участвует, я что же, родился, что ли? Ну, он просто орган, я-то ух, понимаете? Я-то все, я великий. Я слышу, что такое. Я все успеваю. Пока есть такая гордость, как же мы сможем это? Ум – это гордое существо, прямое, изворотливое. Мы все знаем, что такое ум. Когда о нем говорят, мы сразу начинаем улыбаться. А, точно, это все про меня. Это ум, это наша кожа, которая обволакивает эту душу. И вот если мы ум сможем подчинить, все придет в норму. Поэтому слушаем мантру и служим, чтобы от гордости избавиться. И слушать лучше, легче, и служим, и слушаем, и слушаем, и служим. Чередуется это все. Потом он успокоится постепенно. Беспокойство – это не его природа. Он сам от этого страдает. Его природа – покой. Сатва. Поэтому, когда мы слушаем Бога, ум успокаивается. Замечали с вами? Это и есть наша природа, возвращает. Вот это ум изначально. Ясный, чистый, не беспокойный. Если два ведра полной воды навстречу, то правильно. Зачем вам приметы? Часть с преданными. Это лучше всех примет. Повторяйте мантру, это лучше всяких примет. Ну и, конечно же, есть и признаки. Будете более непривязаны к материальному существованию. Более спокойно, равновешенно. Больше вкуса в святом вине будете получать. Это правильно?
А чем отличается сознание от ума?
Сознание от ума. Например, этот ученый немецкий, который мне рассказывал о существе, он разделил переживания от мышления. Сознание как переживание писал. То есть то, что вы переживаете, определяет наше мышление. Вот что он отличил. Один момент, который может помочь нам отличить. И потом другой момент. Попытайтесь свой ум проконтролировать. И вы увидите, что он вам не подчиняется. Так вы отделите себя от ума тоже. Скажите, ну-ка остановись. Он даже не обратит внимания. Что ж с тобой делать? Тут явно мы чувствуем, что есть разница. Мое желание и ум навязывает. Вот мысли приходят дурные. Отгоните их, попробуйте. Не получается. Они снова приходят. Вот тут нужно понять, что ум упрямый. Но когда вы прибегаете к разуму, а разум контролируется писаниями, шастрами, просто изучайте шастры, ум участвует в этом. Вот тут начинается отделение. Когда ум не мешает, вы себя чувствуете естественно. Когда ум присутствует, вы всегда действуете искусственно. Вот мы появляемся в обществе людей, мы немножко искусственно себя чувствуем. Почему? Ум оценивается. Значит, мы немножко искусственно. Поэтому двойственно. На людях я такой, а дома я другой. А где-то я третий. Это все влияние ума. Но когда вы начинаете контролировать ум, вы будете одинаковы везде. И днем, и ночью, и на людях, и недвойственно.
А вот чтобы изучать шастры, тоже, ну, можно сказать, не надо сейчас попозже почитай и просто уже. И там пару страниц и хватит.
Ну это мошенничество.
Как это?
Если вы преданы, вы должны следовать садханам. Должны, это ваша обязанность. Иначе это мошенничество. Должны стать серьезными. Не играйте в игрушки в своей жизни. Читайте книги Прабхупады. Это обязанность. Если вы не получаете посвящение, это не является вашей обязанностью. Можете читать, когда хотите. Вы не давали обещания. Это не называется мошенничество. Но если вы дали обеты, получили посвящение, ваша обязанность следовать духовной практике. Иначе вы будете обманщики. И это не игрушка. Это не то, что женился, развелся. Этот обман гораздо хуже. Поэтому будьте так добры, следуйте практике.
Вот вам вот сейчас мы эту тему затронули, она и для меня сложная. Во многих книгах Прабхупады, когда мы открываем, мы читаем, и там есть рисунок, ну, восьмерка, и человек родился маленький, больше, и уходит. Ну, жизнь. Раз из материального тела оно кончится, мы сейчас это подробно еще раз прослушаем. И вот когда человек приходит, ну как бы знает, что делать. Он там сами. А вот когда человек уже почти уходит, что нужно? Как нужно помогать уходящему и вывести? Вот, вот здесь вот очень мало информации.
Как все помогать? Зависит от желания умирающего человека. Поэтому трудно помочь.
Вот уже 94 года, и как вот можно?
Просто ухаживайте.
Ну, я просто ухаживаю.
Просто да. Ухаживайте. Достаточно просто вашего присутствия, внимания, чтобы человек как бы был спокоен, что о нем заботится. Это главное, что он чувствует заботу.
Да, она очень спокойно стала. Читает книжки сейчас по всему и проходит. Присоединяйтесь со своего порядка.
Ну, все замечательно. Вы уже все делаете хорошо. Все правильно.
Просто естественно пока больше ничего
не делаете. Да, не напрягайте слишком. Просто вот естественно все делаете. Помогает естественным образом. Смерть сама меняет мышление человека, меняет сознание, сама, когда приближается, человек начинает хвататься за книги, думать о Боге. Он благочестив.
Или спит, или если сразу берет книгу, будет лучше читать.
Очень хорошо. Это самое лучшее, что сейчас мы делаем.
И, как обычно, правда, считается, что самый дни он видает на молочку земли. А вот они так послали нам о том, что 49 дней, через 49 дней он опять вот тело. Ну, то есть предается. Так ли
это? Сколько у человека зубов? 32. 33? Или у кого-то 33? Может быть меньше?
Меньше, может.
Меньше, а больше?
Значит, мудрости.
Видите, поэтому иногда 32, иногда 30, иногда 5 только. Так же здесь. Не думать, что ровно там 49 дней. Это, ну, как бы, принцип. Всегда есть какие-то коррективы. Мы живем в таком живом мире. Не то, что там вот есть какой-то, как человек живет 100 лет, но он не живет 100 лет. Мы говорим эту условность. Век 100 лет, но он живет 60, 70, 50, кто как. Так же здесь. Кто-то 40 дней, кто-то 49, кто-то 41 и уже уйдет. А кто-то сразу же, никаких 40 дней, в ад пойдет тут же. Никаких даже 40 дней не будет. Полиция придет и еще. Это описано в Бхагавате. Сразу же.
20 сразу
же. 20 сразу же. Никаких 40 дней. Согласно Бхагаватам, там описывается, что сразу приходит на Мандут. Мандут приходит и забирает его. Также и преданный, если он достигает Галоки Вриндавана, он сразу выходит. Так что я слышу. А в общих, в общем порядке, правиле, это полтора месяца на перевоплощение. Это общее такое правило для всех. Вот, в принципе. Быстро это просто.
Зная, что вы художник, как вы относитесь к картинам Рериха? Положительно, отрицательно, кто они на вас, как действуют? Картины Рериха.
Красивые? Красивые картины. Медитативные.
Они это, духовную почву картины Рериха несут или нет? Я вот когда бываю в Алма-Ате, сейчас стараюсь, музей Костеева. И вот они в музее Костеева, картины Рериха.
Намек на духовность там есть, намек. У них даже есть картина Кришна. Он такое весеннее дерево и силуэт с флейтой. Темный силуэт с флейтой. Кришна изобразил это.
Него знание значит получается.
Никакое это знание. Он не был преданным Кришне, он до конца не знал, кто такой Кришна. Он Калки Аватар ждал. Он думал, что он Калки Аватар, он считал, переложил это на идею революции в России. Это и есть приход Калки Аватара, который освободит людей от эксплуатации. А Ленин это Махатма. В Тибете так и говорили, что это Махатма Ленин. Что он освободил людей от эксплуатации. Рерих это соединил с физическим знанием, что это наверняка это Калки Аватар какой-нибудь. Ну, что это написано. О коне с мечом огненным. С каким-то новым знанием, и он переложил это на революцию. На революцию тогда все надежды были 17-го года, что мир изменится после этой революции. Люди верят. Рерих это как-то соединил с физической концепцией, которую он подробно не знал. Что ты слышишь? Но поскольку он был в Тибете, Гималайи, искал Шамбалу, он был мистиком, конечно же, он верил в Шамбалу. То возродиться из Шамбалы цивилизация, это написано в Пуранах. Он искал эту Шамбалу. И что он там увидел? Он увидел там красоты, невероятные картины. Он художник. И знаете, сколько он картин сделал за всю свою жизнь? 11 тысяч примерно. То есть он каждый день что-то рисовал. Он был настолько захвачен этой красотой, этим вот опытом красоты Гималаи. У него бесчисленное количество этих картин. Он каждый день что-то рисовал, рисовал, но не кончалось никогда. А Гималаи изменили его жизнь.
Как раз вот по этой. Почему всегда они часто рисуют вот Гималаи, Тибет, горы? Есть ли действительно Шамбала или нет? Это или это на небе, или на земле? Шамбала много говорят о Шамбале, но она существует или нет?
А вам нужно подняться высоко в горы, и вы почувствуете, что Шамбала существует там, в том измерении. Рерих как бы видел это тонким телом своим, что там какая-то есть другая жизнь, но он не знал, какая это жизнь. Он изображал эти горы как божественные города, как живые существа, он чувствовал это все. Вот почему он был такой вдохновленный, что он чувствовал там жизнь какую-то в Гималаях, на этих высотах, в тонких сферах. Йоги тоже поднимаются высоко в горы, чтобы медитировать, в другие сферы. Но мы земные, мы живем в степи. На другом уровне, у нас другие задачи. Шамбала есть, она описывается, что в деревне Шамбала явится у отца Вишну Яша, имя его будет. родится Калки-аватар в конце Кали-юги. И из Бадарикашима в Гималаях сойдут мудрецы в мир и начнут новую Сати-югу. Мудрецы до сих пор живут в Бадарикашиме, до конца Кали-юги они будут там, в другом измерении. В конце Кали-юги они спустятся в этот мир и начнут новую Сати-югу. Так происходит постоянно, циклично. Это что, про Шамбалу?
Вы на прошлой последней лекции говорили о том, что Калки-аватар, который приведет к Кали-юге, и, соответственно, если говорить о чистотах людей, то есть низкий рост, ну, то есть там такое деградированное сознание. Если таким уровнем сознания Калки-аватар, он же не уверен, это какая-то другая будет планета, да, их поселение?
Он их уничтожит. И убивая, эти люди освободятся. Умирают руки его.
Ну, освободятся душа туда.
Браман, скорее всего. Брамаджоти. Такого рода освобождение называют. Браманы. Но они обретут духовную свою природу, сущность. Потому что верховную убивают. Если не будет другого способа людей освободить. Как просто уничтожить. Но это должен сделать Бог, никто другой. Если кто-то убьет кого-то, он не освободит его, конечно.
А разве с демонистским таким сознанием является легко демоном?
Кришна не бессилен, видите? Это его природа, если он только убивает какого-то демона, демон освобождается.
У меня первый вопрос. Я хотела спросить план Господа по поводу нас, людей, да? Что он хочет от нас, ну, имеется в виду, для чего он нас создал? Это первый вопрос. Второй вопрос, может, не вопрос, наверное, я человек творческий. Я бы хотела, у меня цель, идея появилась, чтобы занять и поставить спектакль про именно душ, про ум, осознание, и мне бы хотелось, если у вас есть возможность, написать сценарий, конечно. Я вначале хотела поставить спектакль для детей, божественную комедию, вы, наверное, смотрели это, спектакль этого режиссера. Я его хотела поставить, но он немножко идет религиозного плана, поэтому я побоялась немножко именно в Казахстане поставить для детей. Мне бы хотелось, чтобы его не как божественно, как вот души, ум, не знаю, как объяснить, сознание, сказку маленькую. Да?
Ну, это же хорошо, хорошая идея.
Да, вот поставить спектакль или фильм, какую-нибудь сказку сделать, чтобы люди, чтобы дети поняли, что такое ум, что такое сознание.
Отличная идея. Надо работать.
Да, без религиозного подтекста, чтобы как-то вот...
Да, да, мы же научная организация. Научно-творческая организация. Ее превратили в религиозную, так или иначе, кто-то. Мы. Но на самом деле это не так. Это не религиозная организация. Она так зарегистрируется, потому что тут тоже поклоняются Богу, стремятся к Богу. Но это не религия. Сознание, конечно, это не религия, не путайте, пожалуйста. Это отдельный разговор, что это такое. Это секрет. Вы можете не принять религию, но вы не можете не принять знания и науку. Иначе вы жить не сможете. Без знания вы не сможете жить. Без религии вы сможете жить. Даже без религии. Но без знания вы не можете жить. Есть разница. Поэтому светские люди что? Религию. На выбор. Но знание, образование должно быть. Вот это и есть образование настоящее. Которое висит вам и Бога, и религии, и все на свете. Все даст, всю ясность принесет туда. Вот это образование. Вот в таком духе нужно творить. И первый вопрос.
План Господа, что, для чего он нас создал? Что он хочет?
Для самоосознания человеческой формы жизни, для этого создано именно.
Ну, это выгодно.
Конечно, выгодно. Он лучше бизнесмен, ну что?
Конечно. Это его игра?
Он все равно же всех обхитрит. Всех вернет.
Нет, просто примерно иногда я сама думаю, дети, допустим, играют в игрушки, да, там домики строят, там что-то, если не понравилась кукла, старая она, отрывает ему голову. Я примерно смотрю вот это вот полностью из рук, как жизнь, допустим, да, как жизнь, допустим, человек голову оторвал, значит, умер человек, допустим, да, у меня вот такое. И мне показалось, что Господь тоже нас придумал для того, чтобы поиграться или что.
Оторвать голову? Интересный сюжет у вас спектакля будет. Поиграла, голову оторвал в конце, и все. Нет, что-то нужно поинтереснее придумать. Бог все-таки получше немножко, мне кажется. Он создал для нас, не нас, для нас, а для наших желаний. То есть мы этого хотим. Например, отец всегда интересуется, что ты хочешь, кем хочешь быть, что хочешь читать, что тебе интересно, и делает для него это, дает ему возможность. Так же. Потому что по-другому не сможет воспитывать ребенка, если ничего не хочет. Нужно, чтобы были желания какие-то. И вот у нас есть желания материальные. И он видит эти желания и поставляет нам то, что соответствует нашим желаниям. И получается, что мы творим, получается. Его ресурсы берем, но творим-то мы. И мы же пришли в эту человеческую форму жизни, из низших форм жизни поднялись. По лестнице эволюции. То есть он дал эту эволюцию уже, эту милость, эволюцию дал, чтобы мы в теле человека уже могли задуматься о жизни и освободиться полностью. О Боге словно. Но живое существо само создает здесь себе эту карму. Хотя творцом считается Бог. Мы лишь исполнители желаний. Как можно творить Вселенную? Мы о Вселенной ничего не знаем. Но мы творим, не зная этого, потому что Бог нас использует с нашими желаниями. Собака лает во дворе. Вы ее используете, ее природу. Она служит хозяину. Но она просто делает, что с этой природой. Она хочет это делать. Она даже не знает, что она сторож, служит хозяину. Хозяин использует кошку, собаку, электричество, что-то еще. Он эту природу просто изучает и знает. Но эти природы не знают ничего об этом. Кто-то их соединяет вместе для какой-то цели. Это Бог называет. Он все это знает. А мы знаем только свои желания. Видите, у всех свои желания живут сейчас, но все же в гармонии, вместе. Вот это Бог делает. Сейчас нужно понять, что такое творение Бога. Вот вместе взятое это творение Бога. Если отдельно рассмотреть какую-то форму жизни, это творение его собственное, его карма. Но форма предлагается Богом, опять же. Такой, такая тема.
Зачем тогда все это создано? Четыре стекла. Золотой век, серебряный, бронзовый, и вот железный, да?
А вы в каком веке хотите жить?
Ну не то, что даже я говорю, зачем все это? Это же получается не мы там когда-то. Мы даже не знаем, в какой эпоху мы родимся. Ну, нас посылают, да, сюда воплощают. Это все какая-то игра, которую мы никогда не поймем, просто придется проживать и жить. В чем смысл?
Нет, поймите, это сделали вы все. Вы родились в Кали-Югу, да, но вы же родились. Хотя хотите же золотой век, и пришли в Кали-Югу почему-то. Интересно. Если вам сейчас рассказать о золотом веке, вы не захотите жить в золотом веке. Вы захотите жить в Кали-Югу, в железном веке. Если раскрыть все наши желания, нашу природу, вы увидите сами, что я родилась в Кали-Югу не случайно. Вот скажите, столько проблем в Кали-Югу. Ну, когда есть проблемы, нам не хочется рисковать. Когда нет проблем, не страшно. Мы такие, видите, неустойчивые. Мы не жители Сати-Юги. Мы не жители Кали-Юги, мы меняем свое решение. Вот хорошо, нормально, забыли Бога. Плохо, а где Бог? Куда он смотрит? Это жители Кали-Юги. Они не такие духовные люди. Они жаждут чувственных наслаждений. И Сати-Юга нас привлекает именно как наслаждение сейчас, как комфорт и край. как наслаждение. Но в святые его люди совершили самые суровые аскезы. Они практиковали аштанга-йогу все с рождения. Они тысячи лет находились в медитации. Сходите в сатюгу. Аскеза. Аскеза. Главное, это аскеза была в сатюгу. А мы пришли в Кали-югу, потому что сейчас все можно наслаждаться чем угодно. Вот столько проблем, а наслаждений, что хочешь, что делай. Это сильно нас привлекает такая жизнь. Мы даже готовы терпеть трудности. Сейчас вы еще, может быть, как бы знакомитесь с ведической философией, только-только начинаете кто-то знакомиться с философией, но вы должны познать жизнь, суть жизни. Зачем, кстати, юга для самоосознания? Зачем третья юга для самоосознания? Зачем кали-юга для самоосознания разных людей? Для нас с вами кали-юга это благословение, что мы принимаем сейчас воспевание святого имени. Это процесс самоосознания. Итак, для исполнения материальных желаний, век Кали, люди рождаются с бесчисленными материальными желаниями, которые ждали этого времени. Где можно законно наслаждаться, незаконно наслаждаться, как угодно можно наслаждаться. Это как ночь говорится. Кали-юга день, а кали-юга это ночь. В дневное время люди наслаждаются благочестиво, а ночью наслаждаются не воры и разбойники, не благочестивые люди. Вот кали-юга это как ночь. Поэтому для всех типов людей есть вот эти различные юги, периоды, условия, планетные системы. Потому что на высших планетных системах кали-юга незаметна. Вчера был дождь немножко, вот и все, кали-юга прошла на высшей планете. Для адских планет тоже кали-юга незаметна. Чуть больше огня, чуть меньше огня, разница мало. Но здесь на Земле, видите, кали-юга как ад, а сатюга как рай. Если вы на самом деле хотите жить в сати-югу, то должны совершать аскезы. Но поскольку мы не хотим совершать аскезы, вернитесь просто обратно к Богу. Воспевайте Хари Кришну, изучайте Бога.
Хотела спросить о наставничестве. Вот если муж, да, наставник, и нужен ли еще какой-то наставник, который бы помогал мне про жизненные дела, потому что здесь знал про мою жизнь. И какие должны быть отношения? То есть я слышала о том, что нужно, если выбираешь наставника, ну прям говоришь, что я выбираю тебя наставника, и он меня принимает. То есть ведет это. Ну, как бы, нужно вот это?
Лучше наставница.
Да.
Муж уже есть наставник. Да. Теперь хорошо, неплохо, если будет наставница.
И вот такие отношения нужно было действительно официально объяснить?
Не торопитесь с официальными отношениями. Развивайте просто отношения. Кто-то вам должен помогать духовной жизни, кому-то вы должны помогать духовной жизни. Каждый из нас подопечный, наставник одновременно. Так. Нужно это делать. Нужно помогать друг другу. Пока не думайте о назначении формальной стороны этого вопроса. Помогайте друг другу. В духовной жизни нужно помочь. Всем. А потом, когда эти отношения уже есть, пожалуйста, можете узаконить. Не наоборот. Узаканивайте отношения нет, допустим. Будет разочарование. Учитесь помогать друг другу, да?
Если ты хочешь помочь человеку, это же духовность, это же не эго, или ты просто хочешь помочь?
Это служение.
Твое желание или это служение?
Это служение. Если вы человека приближаете к Богу, это служение Богу.
А если человек не хочет?
Ну, конечно, не хочет. Но так вы же все равно обхитрите его, вы же разумны. Он не хочет, может быть, читать книги, не хочет мантру повторять. Но просад он съест.
Но человек понимает, что это просад, и в то же время же отталкивает его. Но он как бы мысленно понимает, что это просад, и он говорит, это, наверное, что-то наговоренное, и не хочет это
помочь. А вы не говорите.
Нет, я не говорю.
Он рано или поздно все равно съест. Он не устоит. То, что у него есть нос, есть язык, есть глаза, а как он? Он же не контролирует их. Но сначала отказывается, а потом подумает, интересно же. Запах какой-то необычный, вид. Все равно съешь что-нибудь. Вряд ли он сможет устоять в какой-то момент времени. Один человек в семье, муж, преданный, он отказывался от просада, ночью поднимался и съедал. Все думали, куда пропадает просад? Ты ел, говорит, нет, я не ем просад, нет. Обманывал всех, съедал. Просад самый привлекательный, как? Кто откажется от просада?
Александр Геннадьевич, сейчас в последнее время в интернете появилась информация о книге «Третий брат». Я ее не читала, но там такая суть, что якобы другие цивилизации, такие инопланетные цивилизации, человеческий резерв жизни применяют как батарейки. То есть цикл от 1 до 70, допустим, лет человек вот весь свой жизненный потенциал направляет на то, что эти как бы существа питаются нашими духовными энергиями. Скажите, пожалуйста, можно ли верить эту информацию? Она достоверна?
Какие существа?
Инопланетяне. Вообще, что это такое? Ну, как бы это с точки зрения реально или это просто чей-то вымысел? Спекуляция какая-то?
Это не только спекуляция, в этом есть реально существует. Потому что описано в шастрах, что есть полубоги и демоны. И те, и другие контролируют Вселенную задачи по-разному. Полубоги контролируют, исполняя волю Бога. Демоны контролируют по-своему, не исполняя волю Бога. И единственная задача демонов – это находить источники энергии. Полубогов источник энергии Вишну, у них все есть. У демонов они находят материальные источники энергии. И источники энергии – это живые существа. Они эксплуатируют кого-то, демонов. Разумные демоны могут эксплуатировать разумных. Поэтому это не просто спекуляция. В этом что-то есть. Например, человек деградирует. Что это означает? Кто-то знает, что это означает практически на материальном уровне? Ну, мы говорим, деградация сознания деградирует. Так, отдаляется от Бога, там, привлекает какие-то плохие вещи, вкусы развиваются неизменные. А при помощи чего они развиваются? При помощи других живых существ. Деградируемость доступна для других живых существ низшего уровня. Это написано в Гаруда Пуране, я не придумал ничего. Есть преты. Прета. Это духи. Вокруг нас их очень много. Особенно в нечистых местах. И эти преты, они именно осуществляют плохую карму человека. Толкают его к этим событиям. То есть сам по себе человек не знает же, куда идти. Он повинуется какому-то интуитивному или еще чему-то, неосознанно это делает. Это руководимое живое существо. Как робот его ведут к этим несчастьям. Кто? Тонкие живые существа, которые в этом имеют вкус. Где бы ни случилось какое-то злодеяние, убийство, кража, ругань, брань, грубая речь, там присутствуют преты, говорится в Гаруда Пуране. И когда в человека входит прета, очень трудно что-то изменить. Если он так деградировал, что прета овладел его телом. Есть это такой признак, что если вот человек спит и переворачивается голова, ноги во сне, в нем прета находится, там написано. И есть другие признаки тоже. Поэтому человек должен стремиться всегда жить чисто, чтобы не привлекать этих претов, то есть не деградировать. То есть деградирование привлекает низшие формы жизни. Если вы не моете посуду, оставляете на ночь, приходят тонкие существа и пируют там в вашей квартире. Если с этой точки посмотреть этот мир, вы поймете, как важно поддерживать чистоту, как важно говорить правильные слова и все остальное. Что мы не даемся в эти подробности. А материалисты это тоже изучают. Они говорят, инопланетяне. Или кто-то. Но они не знают точно кто. Шастрах более подробно об этом говорит. Что есть люди, есть звери, есть полубоги, есть демоны, и есть духи. Разные категории жизни. И они взаимодействуют. И так карма осуществляет. Здесь все происходит.
Все уровни.
Все полубоги тоже здесь присутствуют через энергии, через свет, через воду, через земля. Это тоже энергия полубогов.
Вы рассказали про духи. Какими событиями, поведением или как вообще человек может привлечь?
Вот когда говорит, они долго не приходят. О них даже думать не нужно. Главное чистоту поддерживать. они не придут. Если вы воспеваете Харе Кришну, духи не могут приблизиться и навредить вам. Там, где искренняя молитва, духи сразу разбегаются, как черт от ладана. Там, где чисто святое имя, не может быть это не святое. Это вот мы собираемся в твоем киртане. Вы же чувствуете, что все меняет? Ну вот, вы же чувствуете эту трансформацию. А что это такое? Должно быть, на уровне все меняет.
А вот когда ты читаешь джапу мантру, как понять, что ты делаешь это искренне? Потому что ум всегда уже уходит. Можно загнаться за
это? Не усложняйте, делайте просто то, что можете. Не беспокойтесь об этом, все постепенно придет. Главное принимать пищу. Лекарство. Оно придет постепенно.
16 кругов не обязательно с утра вычитать, но разделить их по времени.
Если есть возможность, лучше сразу с утра. Это самое лучшее. Если нет, ну, конечно, можно разделить. Можно. Сейчас мы заняты все, понятно, что работа, много обязанностей, поэтому можно разделить. На 4 части Прабхупада делил, когда был грехастый, работал. На 4 круга, 4 раза в день потерял. Найти время нужно.
Почему хотела бы вам эту сущность спросить? Например, если мать и сын, да, живут, и сын, допустим, пьет, да, и вот эти вот, они же перегаром, да, получается, питаются вот эти существа, а они будут переходить, например, к матери, потому что она, ну, тоже вот живет такая жизнь, но она не пьет, нет, она.
Вот поэтому мы рассматриваем с точки зрения кармы, не с точки зрения сущности. Запутаемся опять. Это карма матери. Нужно понять законы кармы тоже. В этих механизмах мы запутаемся, поэтому мы говорим просто карма. Значит, люди запутаются в этих хитросплетениях. Столько всего, знаете. Давайте поймем, вот есть карма, викарма, карма, запрещенная карма. Предписанная карма и а-карма, освобождение. И вот на этом мы должны остановить свой ум, фиксировать. Эти детали мы сейчас обвиним кого-то, и начнутся проблемы. Поэтому важна философия.
Еще последний вопрос, когда человек уже оставил тело. Насколько важны ритуалы, потому что есть христиане, мусульмане. У меня мама лет 15-20 говорила, я не хочу, чтобы меня закопали, я хочу, чтобы меня сожгли. Вот мы еще давно попробовали. Но сейчас ей, в принципе, все равно. Вот как правильно провожать, чтобы человек оставил
тело? Она желает кремации, это лучше.
Так а тут у нас нету просто
людей. Да, я знаю, в Казахстане нет.
Что делать? Сколько же так обычно?
Ну, по возможности этого. Если есть возможность, можно перевести, чтобы место где-то.
А как думаете, в Карагандине нет?
В России только. Ну, если нет возможности, то да, придется. Я об этом говорю. Как возможность, какие возможности.
А так вот эти вот все ритуалы, которые люди предлагают, не только надо выполнять, да? Но имею только где-то выполняется.
Это вопрос, как уже такой родственный, как вы хотите, как она хочет. Ну, если она полностью на вас полагается, сделайте все как преданное. Если у нее есть свое завещание, делайте, как она желает.
Она когда-то так желала. Сейчас тут не страх ушел, так вот,
спокойно. Ну, по возможности.
Просто ночью тут я вот боюсь. Иногда крестит так, ну, или иногда крестит себя.
Все уйдут все время.
Это вот, типа, 40 дней иду предлагать. Так.
Что-то закопаю, что-то сажу. Как-то справиться.
Но как бы не привезешь, там костер не сделаешь, не сожгут.
Нет, мы объяснили, по возможности. Не делайте проблему. Не делайте проблему. По возможности уже поступать.
Или попросить кого-то разрешения, но это все
же. Не дадут. Такого закона никто не стоит.
Нет, не разрешают.
Не усложняйте все. Пока вот так. Даже преданные там захоронены у нас в Алматы. Не кремируют.
Ну как? Нет возможности.
Будете так пока, да, поступать, потому что нет возможности. А крематорий будут строить? Обязательно. Шла Прабхупада ки джай.